Радио Прага. Новости.
Педиатры против упразднения домов малютки. Газ подорожает. Дела общественные заявляют, что Калоусок хочет развалить коалицию. Педиатр просит министра здравоохранения и труда прекратить подготовку к упразднению домов малютки, которые по решению министров должны исчезнуть из Чехии до 2013 года. Таким образом, они хотят добиться того, чтобы дети воспитывались в семьях, а не попадали в дома малютки. Чехию долгое время критикуют за слишком большое количество маленьких детей в домах малютки и детских домах. Министерство здравоохранения хочет передать это ведомству Министерству труда, а уж что, начать массивную поддержку семей, которые усыновляют детей. Педиатры считают, что министры слишком спешат, и эти действия не в интересах детей, которые находятся в настоящее время в этих заведениях. Под петицией подписалось руководство 4 профессиональных педиатрических обществ, в том числе неонатологи и психологи. Они поддерживают идею опекунских семей, но считают, что сначала необходимо иметь рабочую систему семей, а уж потом упразднять дома малютки. Компания RWE Transgas с ноября повышает цену на газ на 5,2%. Это значит, что каждый месяц их клиенты будут платить на 80 крон больше. Пресс-секретарь компании Мартин Холупский заявил, что причиной подорожания является резкое ослабление кроны по отношению к доллару. При этом еще в начале текущего месяца компания уверяла, что не станет повышать цены на газ. Мы ждали до последней минуты, как будет развиваться курс, но настоящее положение таково, что мы вынуждены будем работать себе в убыток, а потом тому повышение неизбежно, заявил член представительства компании Томаш Варкоп. Конкурент Пражско-Пленаренска подняла цены с октября на такой же процент. Компания i.on. по информации на вечер пятницы не собирается поднимать цены. Партия «Дела общественные» призвала министра финансов Мирослава Калоусака передать коалиции материалы по налогообложению азартного промысла и открыть дискуссию об общественных финансах. Об этом в пятницу заявили председатель партии Радек Йон и шеф депутатского клуба Витбарта. Они заявили, что комиссия, которая должна найти компромиссное решение в вопросе налоговой реформы, еще ни разу не провела заседание с момента подписания дополнений к коалиционному договору. Калоусак отреагировал заявлением в СМИ, что соберет комиссию к концу будущей недели. Сами же «Дела общественные», называя себя деятельной партией, ссылаются на коварную пассивность Калоусака. Витбарта обвиняет Калоусака в том, что он пытается развалить коалицию. Давид Хмельничек, отбивающий 15-летний тюремный срок, повторно подал в Конституционный суд жалобу с описанием облегчающих обстоятельств, по которым ему должны скостить срок. Напомним, что обстоятельства попытки убийства Хмельничеком своей подружки действительно необычны. В прошлом году, едва Давиду исполнилось 16 лет, он попробовал убить свою подружку. Поступил он так, потому что перед этим много раз смотрел фильм «Ержи свободы. Бархатные убийцы», и ему стало интересно, будет ли он способен убить человека. Вначале он выбирал между своими бабушкой и дедушкой, а потом остановил свой выбор на подружке. Вначале он душил ее собачьим ошейником, потом ударил по голове ноутбуком, разодрал ей горло ножницами и воткнул туда нож. Затем покинул квартиру. Только по счастливому стечению обстоятельств потерпевшая осталась жива. Изначально ему грозило 18 лет тюрьмы, но суд скостил ему 3 года и выбрал для него тюрьму с нестрогим режимом за то, что он публично раскаялся в своих действиях. И о погоде. В субботу в Чехии по-летнему тепло, столбики термометра будут показывать до 26 градусов по Цельсию. И это были все новости к данному часу. Выпуск подготовила Катерина Прокофьева.
Мы продолжаем программу «Радио Прага». В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Обитатели Остравского региона, возможно, вдохнут легче. Швейцария выдаст Питера чешскому правосудию. Фильму «Алоис Небл» пророчит успех. Мы расскажем также о выставке уникальных игральных карт и традиции их коллекционирования в Чехии. Оставайтесь же на волнах «Радио Прага». Через несколько лет жители Моравско-Силезского края Чехии, в первую очередь обитатели приграничного Остравского региона, возможно, будут дышать более чистым воздухом. По крайней мере, такую надежду дает меморандум, подписанный в четверг главами экологических ведомств Чехии и Польши. Министры с чешской стороны Томаш Халупа, а с польской Анджей Крашевский договорились провести подробное исследование причин и интенсивности загрязнения, выявить источники вредных эмиссий и разработать специальные план решения проблемы, средства на реализацию которого они намерены искать в фондах Евросоюза. Тему продолжит Антон Каймаков.
В первую очередь, считают министры по охране окружающей среды Чехии и Польши, необходимо понять, как меняется степень загрязнения в течение года, а потом в соответствии с результатами исследования проводить модернизацию промышленных предприятий и внедрять иные меры по улучшению качества воздуха по обеим сторонам границы.
До конца года 2013 будем иметь точные модели двухлетского зкоумání, которые точно řeknou, что
с... Во-первых, до конца 2013 года у нас в руках будут точные модели, основанные на данных двухлетнего исследования. Они покажут, как меняется ситуация на протяжении года, когда в увеличении загрязнения воздуха на территории Чехии и Польши виноваты чешские предприятия и наоборот. Во-вторых, мы будем координировать наши позиции с целью разработки масштабной программы по стимулированию модернизации предприятий на обеих сторонах границы, чтобы их функционирование стало более экологическим. Этот большой международный проект нужно подготовить до нового бюджетного периода ЕС, который начнется через 2 года.
Aby to byl opravdu velký přeshraniční projekt pro nové rozpočtové období, které začne za 2 roky.
Комментирует министр по вопросам охраны окружающей среды Чехии Томаш Халупа. Мэр Остравы Петр Кайнар считает, что одним из главных препятствий на пути реализации задуманного проекта является разница в нормах на выбросы вредных веществ в атмосферу по сравнению с Чехией. Польские эмиссионные лимиты более щадящие. В настоящий момент у польской промышленности более выгодное положение. Их предприятиям не приходится инвестировать столько, сколько нашим, хотя мы находимся в том же регионе и наш производственный профиль похож. Одновременно они в большей степени загрязняют окружающую среду, но, очевидно, польским жителям это мешает в меньшей степени. Чешский зеленый министр Томаш Халупа считает, что параметры лимитов – дело вторичное.
Мы не изменим польскую легислативу. Мы должны совместно
выработать... Польское законодательство мы не изменим. Объединенными усилиями мы должны создать проект по улучшению ситуации. В Чехии мы поддерживаем отдельные предприятия, чтобы они шли за границы узаконенных лимитов. Наша цель не установленные нормы, а применение предприятиями самых лучших, самых современных, доступных нам технологий. Законодательная норма всегда будет отставать.
Так, как říká, технические возможности, николи закона, норма, та будет всегда помалейший.
Предпринимателю Томашу Петру, около 5 лет скрывавшемуся от чешского правосудия, не удастся избежать наказания. Швейцария, где чех, осужденный за налоговые преступления, находился в последнее время, приняла решение выдать его на родину. Подробности у Аси Чекановой.
Томаш Питер, которого еще 5 лет назад называли серым кардиналом чешской экономики, все эти 5 лет находился в бегах. Летом прошлого года предприниматель, приговоренный чешским судом к 5-летнему тюремному заключению за налоговые махинации, был задержан в Санкт-Морице. С тех пор он находится в швейцарской тюрьме и пытается всеми возможными способами избежать своей высылки в Чехию. Доказывая, что в Чехии его преследуют по политическим причинам, Томаш Питер дошел аж до Верховного суда Швейцарии. Но убедить швейцарцев в своей невиновности он не смог. Как сообщил в четверг министр юстиции, Чехии Ижи поспешил.
В ближайших днях так будет могти быть захаян процесс выдания.
В ближайшие дни начнется процедура передачи предпринимателя Чехии, но более подробной информации я предоставить не могу из соображений безопасности.
Protože se jedná o věci, které by z bezpečnostního rizika neměly být sděleny.
Томаш Питер занимался бизнесом с 20 лет. Начав с торговли алкоголем, он постепенно открыл свою оптовую сеть по продаже продуктов питания. 5-летний тюремный срок он получил за то, что недоплатил чешскому государству налогов на сумму около 24 миллионов крон. В прошлом году ему добавили еще год тюрьмы за манипуляции с акциями продуктовых компаний «Ситуза» и «Мила Сураварны». Что касается отношений Питера с чешскими политиками, то известно, что особо враждебно к нему относился бывший глава социал-демократов Иржи Парубок, кто даже назвал его врагом государства. Но этот политик уже потерял былое влияние.
Я считаю, что никакой политической подоплеки в деле Питера не было. О том, были ли приговоры, вынесенные ему справедливыми, можно поспорить, но не думаю, чтобы кто-то из политиков хотел ему отомстить.
Не мислим си, že by snad nějaký politik se mu měl mstít.
опровергает слова предпринимателя о преследованиях на родине аналитик Мирослав Мотейлок.
На чешские экраны выходит киноадаптация по мотивам успешных комиксов, авторами которых являются Ярослав Рудиш и Яромир Швейдик. Режиссер – дебютирующий в полнометражном кино Томаш Луняк. Комиксовые трилогии под названием «Лоис Небел», как замечают критики, вовсе не на пользу, что ее появление на экранах сопровождает ярлык фестивальной сенсации из мира большого кино. Напомним, что первыми ленту увидели на кинофестивалях Венеции и Торонто, так как фильм – это камерный и минималистский, хотя и обошелся в немалую сумму – 80 миллионов крон. Комиксовый фильм, действие которого начинается осенью 1989 года на железнодорожной станции в Есениках, был снят с применением технологии ротоскопии, что в данном случае является комбинацией игрового кино и анимации, то есть обычный фильм реконструируется в мультипликационном виде. Главный герой, 50-летний Алоис Небел, дежурный по станции, мучим воспоминаниями, приобретающими характер галлюцинации, равно так же, как зима по Рудишу обладает. Получается в осень, а осень в зиму. Воспоминаниями, которые становятся проекцией на зеркало чешской истории, вместившей в себя войну, насильственное выдворение судетских немцев после ее окончания и советскую оккупацию. Фильм о человеке с головой, ушедшем в расписание поездов и вроде как никому и не нужного, которого его галлюцинации пропишут, наконец, в психиатрическую больницу, был выбран для участия в главной неконкурсной программе нынешнего международного фестиваля в Венеции. Как на него реагировали в Италии, рассказывает кинокритик Радован Голуб.
Я думаю, что этот фильм заинтересовал, но все же ситуация в Венеции в этом году сложилась такая, что одна звезда затмевала другую. Конкуренция среди фильмов была жесткой. В этой категории, в программу, в которой был включен Алоис Небел, было несколько сильных соперников, например, «Деревня из картона» Эрмана Олми. Была там лента Виктора Косаковского «Да здравствуют антиподы» или фильм «Мадонны», то есть звезд такого формата, которые перетягивают на себя внимание. Тем не менее, очутиться по такому соседству для чешского фильма уже исключительный успех.
Быть в этом соседстве для чешского фильма мимозарный успех.
Одним из первых, кто увидел новинку, была и известный чешский кинокритик Эва Зауралова.
Думаю, что это действительно исключительный почин отечественной кинематографии. Чтобы я была растрогана чешским фильмом, такого со мной долго не было. Поэтому я это впечатление ценю. А про себя я подумала, произвела бы эта кинолента на меня такое же сильное впечатление, если бы она снималась традиционно и не была переведена на язык мультипликации. Вот в этом я полностью не уверена.
Фильм по большей части снимался на киностудии «Барандов» и частично в Есениках. В главных ролях Мирослав Кробот, чья беда состоит в том, что ему нередко приходится играть героев менее умных, чем он сам. Карл Роден, Тереза Воришкова и Алоис Швеглик. Писателя и сценариста Ярослава Рудиша, дебютировавшего в 2002 году романом «Небо над Берлином», радует, что история человека из чешского пограничья, чья жизнь неразрывно связана с железнодорожным полотном, способна зацепить зрителей и за границами Чехии, судя по интересу к ней Венецианского и Торонского фестивалей. К слову, участием в этих фестивалях фильм во многом обязан немецкому продюсерскому обществу.
My vlastně máme obrovskou kliku, že o ten film se stará německá firma The Match Factory, která ho koupila a prodává ho dál.
Nám úžasně povězlo, že naším filmem zajímala se německá kompanie Match Factory, která ho koupila a prodvíguje dál. Она также сотрудничает, например, с Аки Каурисмяки или Томом Тыквером, или, например, продавала фильм «Вальс с Баширом». И в стадии успеха «Вальса с Баширом» они увидели сценарий Алоиса Небела и наш комикс, а также мультипликационный тест, и могли представить, как мог бы фильм выглядеть. Match Factory купила наш фильм за 2 года до окончания работы над ним. Для нас это был неописуемо приятный шок.
Признается Ярослав Рудиш. В пустыне над Лутавой в городском музее проходит выставка уникальных игральных карт. Она показывает, какой долгой традицией изготовления и коллекционирования карт может похвастаться Чехия. Экспонаты создали такие известные мастера, как Миколаш Алеш, Артуш Схайнер, Зденек Мезл и другие графики. Организатор нетрадиционной экспозиции – клуб коллекционеров игральных карт, с представителем которого мы сегодня и будем беседовать. Петр Билл считается одним из самых компетентных экспертов по игральным картам в Европе. Выставка эта продлится до 31 октября, продолжает Катерина Прокофьева.
Стиль жизни.
Названия русских карточных мастей произошли от французских, на волне увлечения всем французским. Пик, пики, кёр, червы, кяро, бубны и трефль, трефы. Чешские же названия пошли от немецких. Желуди, трефы, виноградные листья, пики, сердца, червы и бриллианты, бубны. Русское в дурака по-чешски называется черный Петр. Суть увлечения остается той же самой, рассказывает Петр Билы.
Tak, český klub, tedy klub sběratelů hracích karet, je organizace velice nová, byla založena.
Český klub kolekcionérů kart vznik совсем недавно, весной этого года, поэтому мы полагаем большим успехом столь объемную выставку, которую удалось организовать. Коллекционирование карт в Чехии имеет традиции с 60-х годов 20 века. Для обмена информацией и коллекционным материалом мы и создали этот клуб. Отцов-основателей у нас 9. Но все новые и новые заинтересованные лица обращаются к нам, особенно после начала этой выставки.
Насколько в Чехии коллекционирование карт популярно по сравнению с коллекционированием других предметов, почтовых марок, открыток, купюр?
Сбирание карет се венуе релативно мало людей.
Нас относительно немного, 1500 человек в Чехии. Вот вы упомянули коллекционирование почтовых марок. Мы с филателистами как раз в тесном контакте готовим общие проекты, потому что карты облагались госпошлиной, которая оплачивается в Чехии марками. И мы организуем по этой проблематике семинары и информационные бюллетени.
Можно и выдание некоего сполечного информационного бюллетеня к этой проблематике.
Я полагаю, что коллекционирование карт можно отнести к элитному виду коллекционирования, потому что коллекционные колоды очень дорогие, да?
То се не дает так лежить, можно опроти со сбиранием образу.
Нет, по сравнению с коллекционированием картин или фарфора, это доступное увлечение. Еще доступнее, если человек собирает топографические карты, которые можно купить за несколько евро. Но мы занимаемся только игральными.
С чего началось ваше увлечение картами?
Очень прозаично, как и у большинства моих коллег. Когда мне было лет 16, я нашел дома колоду карт, с которой играли родители. Мне очень понравилась графика, так что я начал интересоваться, расспрашивать знакомых. Они стали привозить мне карты из-за границы, видимо, интерес, потому что я начал заниматься собирательством серьезно, на квалифицированном уровне.
Когда вы приобретаете новую колоду, что вас интересует более всего? Ее история, любопытности, или ее цена, или тематика?
Меня больше всего интересует графическое оформление и, конечно, карты, которые чем-то отличаются от традиционных. То есть такие, какие у нас представлены на выставке. И, разумеется, поскольку я патриот, меня очень интересуют карты, которые появились в Чехии или в исторических землях чешской короны.
Что вы полагаете самым интересным экспонатом на выставке?
Самое любопытное – национальные карты Эммануэла Неймана с 1895-го, на которых вместо традиционных мастей – бубен, треф, червей и пик, например, чешские гранаты, липовые листы, пивные бочки и колоски. Интересны также карты с животными, дизайн которых был предложен профессором Мудронькой. Есть первые рекламные карты для игры в «Марьяж». Эти карты изготовила фирма «Винты и Тердло». Ну и, конечно, заманчиво может быть посмотреть на самые большие игральные карты, которые лимитированной серии изготовила чешская компания «Игральные карты». Они в 9 раз больше обычных.
А почему выставка проходит именно в Тыне над Волтавой?
А потому что именно в этом городе проходил фестиваль современной магии. Там же выступали маги, которые работают с картами. Многие из них карты и собирают, поэтому мы с ними вошли в контакт, и они предложили нам устроить такую выставку.
На какие разновидности делятся коллекционеры карт? Есть ли, например, такие, кто коллекционирует исключительно валетов или только дам?
Существует три основных вида карточных коллекционеров. Во-первых, это люди, которые собирают исключительно джокеры. Это как раз маги, потому что они джокерами не работают, а выбрасывают их из колоды. Потому и собирают, обмениваются между собой. Почему? Я только знаю, что, как правило, у них 52 карты без джокера. Этой традиции уже более 50 лет. Потом есть люди, которые собирают исключительно рубашки карт, изнаночные стороны, потому что зачастую на них тоже красивые графические изображения, реклама. Есть карты, на которых изображены свадьба принца Чарльза и леди Дианы, карты, на которых изображены портреты королевы Елизаветы к ее юбилею. В-третьих, есть специалисты, которые собирают только гадальные карты, например, Таро и прочее.
В мире существует, как я прочитала, порядка 30 сформировавшихся стилей оформления карточных колод. Какой из них ваш самый любимый?
Так, самозрение, я преферую, потому что существует и пражский стиль.
Я предпочитаю пражский стиль, классические карты с медведем. Обычно для игры в «Марьяж» их 32. К сожалению, эти подсчеты приблизительные. Не существует единой системы для классификации стилей оформления карт. Есть версия отдельных обществ. Версия официальной организации International Card Playing Society. Версия русскоязычного интернет-музея игральных карт.
Музеум интернетовое русское, которое функционирует.
А чем характерен ваш любимый пражский стиль?
И правда характеристическим поставлением того желудского эса.
Изображением трифового туза и размещением фигур. Например, короли обычно сидят на тронах, а не на конях. Такую колоду можно запросто купить в газетном киоске. Просто эти фигуры могут быть нарисованы разными авторами и в разное время. Интересно сравнивать карты, которые сделаны при помощи цифровой печати, ранее офсетной печати, еще ранее при помощи литографии, гравюры, колорирования и так далее.
Означает ли это, что коллекционеры зачастую интересуются вот этими аспектами и не являются азартными карточными игроками?
Азартными совершенно не обязательно. Многие вообще не играют в карты. Это просто не фанатичные любители «Марьяжа» или «Бриджа».
Когда в Чехии появились первые чешские карты?
Výroba karet v Čechách samozřejmě sahá hluboce.
Изготовление карт в Чехии началось в 16 столетии. Даже еще раньше здесь у нас был цех производителей карт, так что наша карточная история одна из самых старых в Европе, потому что здесь есть что собирать.
История výroby karet в Чехах одна из наистарших в Европе. Есть тут что собирать.
Почему в таком случае коллекционирование карт началось только в 60-х годах прошлого века?
Ну, во-первых, потому что до того на них смотрели как на предмет ежедневной необходимости, за исключением специальных карт, которые гравировали золотом для определенных дворянских родов. Во-вторых, были периоды, когда карты были, напротив, запрещены церковью или светской властью. Разумеется, когда они поняли, что так просто карты не исчезнут, их производство обложили налогом.
А коммунисты, расцвет коллекционирования пришелся на время их власти?
Komunisté, to už jsme hodně, hodně daleko. Komunisté zakazovali...
Коммунисты наказывали азарт по другой причине, а потому само коллекционирование карт здесь, в Чехии, слишком мало их волновало, чтобы они придавали этому какое-то значение. В то время нас, коллекционеров, было в Чехии всего 600 человек.
Это была беседа с Петром Билым, одним из самых компетентных экспертов по игральным картам в Европе.
На этом информационная часть программы русской редакции «Радио Прага» подходит к концу. Ждем ваших писем по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага, 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. А также слушайте и читайте наш архив в интернете на сайте www.radio.cz. Передачу подготовила русская редакция «Радио Прага». В студии с вами прощается Ларета Вашкова.